Картина дня.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Пришло время подводить итоги дня сегодняшнего. С вами заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Добрый вечер.
И я, Елена Фонина. Вот какие темы сегодня обсудим. Ну, во-первых, новый виток санкционный и ответ России, Америки и не только будет в центре нашего внимания. Чем это грозит нашей экономике, обязательно об этом поговорим с журналистами экономического отдела «Комсомольской правды». Ну а также сегодня, вот буквально несколько минут назад, пришла информация о том, что Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной. Вспомним обстоятельства этого дела и обсудим с независимыми экспертами. Ну и в завершении этого часа нас ждет информация про большой футбол. Конечно, готовимся к чемпионату мира по футболу и посмотрим, как там обстоит дело на тех стадионах, где должны пройти матчи Мундиаля.
Картина дня.
Ну, Андрей Михайлович, конечно, я думаю, что сегодняшний понедельник, что называется, продолжение субботы, иначе и не скажешь, потому что все то, что происходило
скорее в субботу... Скорее, пятница 13-го, потому что когда Соединенные Штаты нанесли удар, там еще была пятница 13-я, пресловутый день.
Да, США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, и, как сообщают о том зарубежные издания, якобы было три сценария, которые предлагали Дональду Трампу, он выбрал
гибридный,
такой серединный,
так сказать,
да, гибридный. Ну и, соответственно, можно сказать, что это определяет дальнейшее развитие событий или на этом все закончится?
Ну, то есть сценарий, самый страшный из них, якобы Трамп рассматривал возможность удара по российским военным объектам и по иранским военным объектам в Сирии, да? Кроме того, значит, другой сценарий предполагал удар по сирийским военным объектам и военной инфраструктуре. И третий вот по объектам, которые Соединенные Штаты считали связанными с производством химического оружия, что, как выяснилось, оказалось полной ерундой. Трамп выбрал гибридный вариант, он ударил и по аэродромам, по сирийским военным объектам, вот и по этим вот центрам, которые к тому времени уже не функционировали, оборудование там оттуда было вывезено. И все, что касалось военной инфраструктуры, все эти томагавки и ракеты типа воздух-земля были сбиты, то есть почти три четверти этих ракет. Вот, по этим объектам, которые, собственно, никому никакой пользы не несли, и ущерба Сирии тоже, удары состоялись, что с большой гордостью Пентагон продемонстрировал на своих картинках, причем заявив, что было всего три объекта, и вот по ним 105 ракет все попали. Но если бы 105 ракет попали по трем объектам, там были бы кратеры просто, наверное, а там на площади примерно 4 сотки разрушенные сараи. Вот, ну это ладно, сейчас действительно... Новые санкции Вашингтон готовит, которые вот мы сейчас ждем с минуты на минуту, 8 часов разницы, в Вашингтоне сейчас 11 час утра, и, видимо, в ближайшие вот час-два, может быть, будет объявлено об этих санкциях. За что вы думаете? За то, что Россия якобы поставляла в Сирию продукцию двойного назначения, которая могла использоваться для производства химического оружия. Ну, здесь уже и смеяться-то не хочется, честно говоря.
Ну, тем не менее, Андрей Михайлович, как мы понимаем, все-таки сейчас и организация по запрещению химического оружия находится в Восточной Гуте.
Да, но расследование началось, вернее, слушания начались в Гааге. Пока что не могут добраться эксперты ОЗХО, организации по запрещению химического оружия, в Восточную Гуту, потому что ООН не дает им соответствующий мандат, опасаясь за их безопасность. Кто здесь, какую роль играет, на чьей стороне выступает аппарат ООН? На стороне американцев, очевидно, так представляется, не давая возможности экспертам появиться там, где, собственно, по их, собственно, и обвинениям, и все и произошло. Нет, в Гааге начали рассматривать этот эпизод без получения экспертных оценок со стороны сотрудников ОЗХО. Я вообще ничего не понимаю. Да никто из нормальных людей, мыслящих, ничего не понимает. Ну, хотя, конечно, понимаем, что опять пытаются, уже отбросив всякие приличия, всякую логику, международное право, об этом уж вообще молчим, просто поставить Россию под удар, сказать, Россия поставляла чуть ли не компоненты АСА для химического оружия, этот животное, этот зверь, значит, наполнял ими бочки, сбрасывал с вертолетов на детей и женщин исключительно. Исключительно детей и женщин. Вот. А в этом виновата Россия, сейчас получит еще раз по зубам в виде санкций.
Но, как считает сенатор Игорь Морозов, у Дональда Трампа после сказанного им А просто не было возможности не сказать Б. Вот отсюда и такие действия.
Военный сценарий, который предлагается Пентагоном, он многоплановый. И Джеймс Мэттис, как профессиональный военный, понимает, что прямое столкновение с Россией и Ираном на сирийском театре военных действий очень опасен для развития ситуации, в первую очередь, для самих Соединенных Штатов Америки. Есть другие варианты, за которые ратует сам Трамп. Ему нужны мощные разрушения, ему нужны такие эффективные в публичном поле ракетные обстрелы, которые показывают силу, величие, по его мнению, Соединенных Штатов Америки. И это, по его мнению, должно принести ему политические дивиденды. Очень многие были недовольны, что Трамп не согласовал военную интервенцию, военный удар по Сирии с Конгрессом. Его критикуют не только большинство демократов, но и его же коллег из республиканской партии. Мне кажется, что у него возникает конфликт интересов на электоральном поле. Мы видим первые демонстрации против ударов по Сирии, против интервенции. А впереди у них 6 ноября выборы. И кто победит в военные тенденции в республиканской партии, связанные с сирийским конфликтом, или же, наоборот, политическое урегулирование, покажет время.
Ну вот мы слышали комментарий сенатора Игоря Морозова, и, насколько мы понимаем, даже в стане так называемых единомышленников Америки есть голоса, которые звучат, во-первых, одуматься и хотя бы подождать расследования.
Сегодня, Лена, прозвучали голоса из Великобритании, правда, это отставные военные, но, извините на минуточку, это бывший командующий британскими вооруженными силами в Ираке. Шоу, его фамилия, и еще один английский генерал, который сказали, что это полная ерунда возлагать на Асада, следовательно, на Россию, вину за, значит, использование химоружия, если вообще оно было использовано. А уж кому это было выгодно, то как раз боевикам, которые, услышав заявление Трампа о том, что Америка собирается вводить войска из Сирии, хотели оставить их там, потому что им тогда, ну, кранты, выражаясь не совсем эфирным языком, и нужна была эта провокация. Ведущий, один из ведущих телеканалов Соединенных Штатов, думаю, что это идет репетиция записи, а это был прямой эфир, ну, просто в матерных словах, значит, изничтожил Трампа за вот это дело. Но Трамп пиарщик, Лена, и вот, уважаемые радиослушатели, он пиарщик до мозга костей. И я боюсь, что сейчас вот... потеряв лицо немножко, а то и оголив другое место.
Ну, а чем он его потерял? Удар-то был нанесен.
Удар-то нанесен, но сейчас его разоблачают и говорят, ты что сделал-то? Во-первых, ты слабак, ты что-то изобразил какой-то удар, ничего это, значит, Асаду, Сирии абсолютно не помешало, России выполнять их союзнический долг не помешало, боевиков как давили, так и давили, в новый из новый год их выдавили, и продолжается операция наступления сирийской правительственной армии. Вы ничего не достигли, господин президент, кроме того, что истратили полмиллиарда долларов на этот никому не нужный удар. Я боюсь, что сейчас Трамп, он человек очень амбициозный и очень легко выходит из себя. Достаточно вспомнить сообщение газеты Wall Street Journal, что он был вне себя, узнав, что европейские страны выдворили совсем мало российских дипломатов, в отличие от 60. И когда мы сказали, что в общей сложности так и получилось, 120 на 120, там была матерная тирада, если верить Wall Street Journal, со ссылкой на их источники, что меня не интересует общее количество, я пошел туда, они не подчеркнули. Я боюсь, к чему я все это говорю, что сейчас он может повторить и уже действительно попробовать прорвать нашу ПВО.
Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, вот наши радиослушатели задают очень правильные, разумные вопросы. Вот, в частности, следующий. Никак не пойму, пишет наш слушатель, даже если предположить, что Асад использовал химоружие, дает ли это право США бить по суверенной стране? Если нам покажется, что Катар использует химоружие, можем ли мы бить по этой стране?
Нет, конечно, не можем. Соединенные Штаты теряют Сирию. Очевидно, что и весь мир видит, что не Соединенные Штаты и не Западная коалиция, а Россия помогла победить ИГИЛ, запрещенный в нашей стране, и связанные с ним террористические группировки. Этого Вашингтон перенести не может.
Да, ну, а также пишут о том, что Ирак разорили, и кто ответил. Неужели американцев полностью отсутствует фантазия другого повода для нападения на Сирию, кроме химического оружия, они придумать не могут. Но есть и следующий комментарий. Главное оружие против России – это не ракеты и бомбы, а доллар и евро. Ну, вот эту тему, экономическую тему, продолжающаяся санкционная перебранка, мы обязательно обсудим через 2 минуты. Так что оставайтесь с нами.
Картина дня. Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Картина дня.
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Да, добрый вечер еще раз.
И к нам присоединяется журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Жень, приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый вечер.
Да, и спустя неделю после введения американским Минфином новых санкций, как мы понимаем, сегодня нам предстоит еще понять, будут ли очередные санкции
введены. Они уже объявлены, просто ждем, когда это будет, через час или через полтора.
Так вот, депутаты Госдумы предложили свой вариант контрсанкций. Сегодня этот вопрос обсуждался, и за этим обсуждением внимательно следил журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. Он сейчас с нами на связи. Ром, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, итак, что предлагалось, и когда же будет рассмотрен в первом чтении законопроект, если вообще он готов, или это будет некое обсуждение с экспертным сообществом ответных санкций, которые Россия может применить к тем странам, которые, ну, естественно, США их поддерживают.
Ой, ну тут все очень интересно вокруг этого закона. Во-первых, в Госдуме сейчас идут каникулы. Вот побросав все свои отпуска, депутаты, как под бой колоколов Вячеслава Володина, это спикера Госдумы, приехали на совет. На советы Думы, там обсуждали за закрытыми дверями вот этот вопрос, что же делать, как отвечать на санкции. Ну вот почитали, когда вот эту первую версию закона, которую Володин вместе с остальными лидерами фракции предложил, там вот прям 16 пунктов, и больше это похоже на такой вот как список запретов. Там айфон, Бурбон и Мальборо, скажем, гудбай. Но вот сегодня депутаты встретились, вышли после к журналистам и говорят, что рано еще прощаться с американским виски, рано еще отказываться от айфонов, потому что еще все только в разработке. Это во-первых, а во-вторых, говорить о том, что вот этот бренд запретят, а этот бренд оставят, тоже нельзя, потому что депутаты готовят только инструменты для правительства, которым оно уже будет там рубить, как шашкой, американские товары на наших прилавках.
Вот, ну, что за инструмент, Роман? Объясни, пожалуйста, слушателям. Да и мне тоже, я не совсем понимаю, о чем речь.
Ну, то есть, если против России вводят санкции, то правительство может принять ответные меры, запретив, допустим, там, айфоны или въезд.
Это понятно.
Каких-то людей. И вот это и есть тот инструмент, который дают депутаты. Они просто узаканивают вот это право правительства запрещать то или иное в отношении там, нашей там, вражеской страны, если можно так назвать, то, которая ввела санкции. Но еще тут дровишка в костер подкинул Петр Толстой, который сходил на программу «60 минут», и там порубился с Борисом Надеждиным. Это такой политолог, он довольно...
Да, мы знаем, да.
Да. И вот Надеждин говорит, мол, я пожилой человек, пью лекарства, а в Советском Союзе мне выписывали боярышник. А сейчас все лекарства из Германии и Японии. Ну и Толстой ему в шутку так сказал, ну вот заваривайте кору дуба, пейте боярышник. Ну тут соцсети уже начали смеяться, корой дуба будем лечиться и боярышником запивать. Там целые анекдоты уже коту Матроскину подрисовывают на картинках вместо там колбасы кору дуба. Вот как-то вот так отреагировали, но депутаты сказали, вот сегодня мы разговаривали со Светланой Журовой, она говорит, это была всего лишь шутка Петра Толстого.
Ну, понятно, но хотя, честно говоря, ну, не готовы пока что депутаты ничего, по-моему, так сказать, конструктивного сказать.
Но они собираются все-таки провести определенные разговоры с профессиональным сообществом. Роман Голованову спасибо. Мы продолжим сейчас обсуждение этой темы уже с Евгением Беляковым. И наши радиослушатели пишут, вот, кстати, вспоминая ножки Буша, то же самое было с пресловутыми ножками Буша, когда Россия приостанавливала их закупки в США, Америка просто взвыла. Так что такие меры со стороны России станут весьма чувствительными. Но насколько мы зависим от импортных товаров? Вот для того, чтобы не быть голословными, давайте послушаем комментарий руководителя Центра политико-экономических исследований Василия Колташова, а потом, Жень, ты прокомментируешь услышанное.
Война санкций привела к тому, что Россия продолжила на самом деле уже давно начатую политику импортозамещения. Проблема в том, что продолжение этой политики выпало на период обострения экономического кризиса, когда ударила вторая волна и резко сократилось потребление на национальном рынке. в этой ситуации, конечно, Россия очень мало что, на самом деле, смогла сделать, хотя, пожалуй, вот только в сельском хозяйстве очевидно серьезные успехи. Появились какие-то заделы там в легкой промышленности, но революции импортозамещения не произошло, к сожалению. Не произошло в сфере там машиностроения, в сфере потребительских, там, многих потребительских товаров. То есть мы продолжаем получать их из Китая, просто сократились объемы. Конечно, в целом баланс сместился после девальвации в пользу российской продукции, да, по отношению к импорту, но, тем не менее, впереди, на самом деле, больше работы, чем было сделано.
Это был комментарий руководителя Центра политико-экономических исследований Василия Колташева. Дашень, пожалуйста.
Да, ну у нас примерно, если взять уже такие голые цифры, то если посмотреть за последние годы, то у нас объем импортной продукции, который продается в розничных сетях, то есть это и продовольствие, и какая-то бытовая техника и так далее, он у нас сократился примерно на 20%. То есть это данные Федеральной таможенной службы.
Года, да,
ну, за 4, можем так сказать. Все-таки процесс начался в 2014.
Ну, 4, за 3 года, да, будет
да,
писать.
Да, то есть, в принципе, тенденция неплохая. Здесь, конечно, нужно иметь в виду, что вся статистика ведется все-таки в долларах, и при этом, так как у нас изменение курса валют, то здесь вот в товарном отношении, конечно, могут быть немножко другие пропорции. Но, тем не менее, тенденция есть тенденция по увеличению российских производителей в разных сегментах, есть тенденция по увеличению как раз-таки импорта. То есть у нас даже импорт из дальнего зарубежья, он упал сильнее, чем вот на эти 20%, потому что он заместился импортом из стран ближнего зарубежья, условно, Беларусь, Казахстан и так далее. Так что здесь у нас тенденция есть, но, конечно, за несколько лет взять и полностью импорт заместить...
Да нет, машиностроение, конечно, невозможно. Да. А вот скажи, пожалуйста, Женя, если, допустим, мы с Китаем будем сейчас у Китая покупать то, что раньше закупали на Западе, а почему бы нам не перейти на расчеты в юанях или в рублях? Это очень сложно, Китай в этом не заинтересован? Или
ну, в основном это происходит по двум причинам. То есть у нас по некоторым контрактам у нас уже переход в торговлю в рублях и юанях уже есть. Уже ВТБ сообщал о том, что они проводят первые сделки. Это несколько лет назад еще было, о том, что вот первые сделки проведены вот таких вот без участия доллара. Да? Но не все контрагенты на это пойдут, потому что они рубли, например, могут использовать потом, в дальнейшем, только при сделках с Россией. А больше им рубли не нужны. Поэтому это главный затык во всех вот этих переходах на отношения между двумя валютами без использования доллара. Просто потому, что вот эту конкретную валюту нужно потом куда-то деть. Но постепенно этот процесс будет идти, но в основном, конечно, в долларах останется.
Да, но мы продолжим, конечно, обсуждение этого важного экономического вопроса буквально через несколько минут. Так что... Оставайтесь с нами и можете звонить по телефону прямого эфира или писать сообщение на WhatsApp и Viber.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Ну а поскольку политика и экономика у нас в жизни достаточно тесно связаны, в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов и журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. После того, что вытворили Соединенные Штаты Америки с обвинением России в якобы, практически, да, спонсировании этой химической атаки, которая... якобы была проведена в Сирии в отношении мирного населения и очередным санкционным витком. Хочется понять, каким образом реагирует наша страна и придется ли нам жить уже в некой новой реальности. Ну вот, в частности, Банк России может пересмотреть прогноз по инфляции в России на 2018 год в сторону повышения, заявила журналистам первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева. Она же сказала о том, что Банк России... это заявил глава Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, что Банк России снимает ограничения на невозможность повышения процентной ставки. То есть, Жень, вот что означают подобные заявления?
Смотрите, у нас сейчас прогноз по инфляции на этот год был 4%.
Кстати, в марте 2,6 по последнему отчету.
Да. Ну, 2,6 это, соответственно, в годовом выражении, то есть с апреля по апрель получается. В целом, то есть у нас такой был консервативный прогноз, что не больше 4%. Но сейчас в данных условиях если вдруг произойдет очередная девальвация вследствие как раз санкций, то, возможно, будет увеличение инфляции. Ну, вот конкретную цифру Ксения Юдаева не назвала.
То есть будут расти цены в магазинах? Давай, объясняйте. Ну, простым языком.
Как сказали в ЦБ, есть риск, что могут расти цены, по крайней мере, расти, точнее, более опережающими темпами, чем планировалось. Ну, вот основной смысл. И, соответственно, второе, что почему планируют повышать ключевую ставку, при необходимости ее в этот раз поднимут. То есть сейчас она составляет 7,25% годовых, от этой ставки зависят все кредиты, которые выдаются коммерческими банками.
Ипотеку тоже.
Ее могут теперь поднимать. То есть тенденция была на снижение, сейчас уже не настолько очевидно.
Да, но свои комментарии, в том числе и те, которые касаются, ну, скажем так, резких скачков курса валют, озвучил и вице-премьер Аркадий Дворкович. Вот мы сейчас услышим его небольшой комментарий.
У нас в макроэкономическом прогнозе в бюджете заложен курс 64 с самого начала. Этот прогноз был опубликован в прошлом году, и он не менялся. Поэтому повышение курса с 58-59 рублей до 62-64 не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза. Конечно, являлось следствием определенных событий. Но, как мы увидели по динамике рынка, постепенно приходит в равновесие спрос и предложение, потому что все знают, что не следует ожидать дальнейших резких скачков. Все происходит достаточно плавно.
Ну вот, кстати, первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева, уже упомянутая, сегодня заявила, что финансовый рынок России показал зрелую реакцию на введение новых санкций, избежав неконтролируемых изменений. И, мол, население вело себя сдержанно, чем, ну, например, в предыдущие такие пики обострения экономических.
Ну, пару дней эта паника наблюдалась, такого ажиотажного спроса, но действительно она была чрезмерной, скажем так.
Да, а вот, кстати, если говорить о самих санкциях, то пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что санкции против России – это международное экономическое рейдерство. Конечно, это не может иметь никакого отношения и никак не обуславливается соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира. Это не что иное, как именно международное экономическое рейдерство. Чем может ответить Россия? Вот здесь гораздо интереснее, Жень. Поскольку мы с этого начали, депутаты Госдумы сейчас составляют целый список ответных мер в отношении этих стран. Вот ты этот список изучил. Чем это отразится для нашей экономики?
Да, там список достаточно большой, но пока он такой общего характера. Но если брать конкретику, то там есть такой один из главных козырей, который у нас имеется. Во-первых, мы можем сократить или полностью запретить экспорт титана в США. Ну, соответственно, у нас есть большое предприятие в СМПО «Ависма», которое находится в Свердловской области. Оно поставляет 35% производимой там продукции поставляется в США. И в основном главный покупатель этой продукции – это Boeing. Используют для разных целей. То есть, например, в новом Boeing Dreamliner там на 8,5% состоит из нашего титана. Там и стойки шасси, и всякие закрылки, подкрылки и так далее. Это все производится в Свердловской области. Поэтому, если мы запретим это производство, там производство практически встанет, по крайней мере, на несколько месяцев. То есть, в объеме поставок именно в Boeing, объем нашей... грубо говоря, в СМПО «Ависма» занимает 30% мирового производства титана, и в том числе для авиастроительной отрасли. Так что это достаточно серьезный удар.
А куда тогда «Ависма» будет поставлять свой товар?
То есть это мы к побочным последствиям приходим. То есть, с одной стороны, мы можем запретить, с другой стороны, мы можем навредить собственному производителю, который потеряет выход на мировой рынок, потеряет
имидж. Это же рабочие места?
Рабочие места, лицо вот этой компании. То есть это, конечно, действительно такое обоюдоострое мероприятие. Плюс ко всему, конечно, американцы могут жестко ответить, например, так как у нас 95% самолетов, которые используются авиакомпаниями, это все-таки Boeing и Airbus. И они все находятся обслуживание, ремонт, запасные части, все поставляются из-за рубежа. Конечно, если в ответ на вот эту ответную меру нашу американцы запретят сотрудничество в плане обслуживания и поставки запасных частей, конечно, мы...
Все пойдет в разнос, конечно.
Да, это очень серьезно. Поэтому здесь такой вот эксперт, все эксперты призывают не торопиться с этим, хотя это записано в законопроекте, который рассматривает Госдума, как раз ограничения на экспорт титана, но, тем не менее, это очень...
наши двигатели космические?
Да, они тоже поставляются, кстати, для... Сейчас не помню, для какой конкретной компании, но для у нас наша. Энергомаш... А, нет, у нас Энергомаш, наоборот, поставляет США как раз.
Я часть, и говорю, да-да-да. Вот да. Те двигатели, которые из России поставляются для нас, и да. на них, так сказать, взлетают американские ракеты, в том числе с военными спутниками.
Да, да. Ну, это тоже можно, но тоже обоюдоострое. То есть мы можем применить, но в ответ можем получить вот ту санкцию, о которой я уже говорил.
Жень,
здесь вот,
там
к сожалению.
Прописана еще одна мера, я не знаю, вот как ты ее прокомментируешь. Считается, что это вообще единственный серьезный удар, который может мы нанести бизнесу американскому, это увеличение сборов за полеты над Россией транспортников.
Ну да, но это не
уже,
на самом
уже
деле...
Уже делалось это в прошлом.
Не очень большой, не очень... Ну, то есть, да, это мы можем сделать практически без последствий для нашего бизнеса. Это может быть хорошим знаком, потому что все остальные отрасли, ну, очень слишком все завязано сейчас в мировой экономике, и они завязаны с нами, и мы завязаны с ними, поэтому здесь потери будут у обеих сторон. Поэтому нужно выбирать такие инструменты, которые действительно принесут урон только Америке, а не косвенно нам.
Ну вот смотри, что нам пишут. Очень много сообщений. Да, большое спасибо, просто не успеваем зачитывать. Россия должна бить по самому больному, должна сама вводить новые санкции, не дожидаясь санкций Запада. Мы должны показать решимость уничтожить противника, начинать кооперироваться с другими изгоями Запада. Ну вот наш слушатель пишет, что это за изгои. КНДР, Иран, Куба и так далее.
Ну, решимость решимостью, но нужно все-таки на несколько шагов вперед думать. То есть мы вот можем так рубануть шашкой и насолить Боингу, но какие последствия мы получим, нужно все-таки заранее продумывать, а не уже постфактум, разводя руки и стеная.
Да надо возвращаться к тому, что было при СССР. Конечно, это займет не год, не два и не десять. Когда у нас был, собственно, авиапром.
Да, да,
вот,
да.
Вполне конкурентоспособный, кстати говоря.
Эксперты, так я вот сегодня разговаривал с несколькими экспертами, они говорят, вот давайте мы сначала создадим нашу базу вот, авиастроения, как-то поднимем хотя бы на определенную.
Да,
а там потом
как.
Можем размахивать этим жупелом сколько угодно.
Да, ну и я напомню, что сегодня Совет Думы принял решение обсудить законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и иных государств с экспертным сообществом. И пообещали сделать эту работу качественно, чтобы вынести на первое чтение вот эту концепцию законопроекта уже 15 мая. Евгений Беляков, журналист отдела экономики, был с нами. Жень, спасибо.
Спасибо.
Картина дня.
Ну, еще одна тема, которую мы не можем не затронуть. У нас, правда, остается буквально 4 минуты. Но, тем не менее, до того, как мы начали готовиться к нашему эфиру, стало известно, что сегодня Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на 2 года колонии за смерть пациента. А приговор обжаловала как защита, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая просила вернуть дело в надзорное ведомство. Но я напомню, что этот инцидент, который стал поводом для возбуждения уголовного дела, произошел еще в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя взятие образцов костного мозга и костной ткани, Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Вот следствие считало, что Мисюрина нарушила методику, тактику и технику выполнения процедуры. В январе этого года Черемушкинский суд Москвы приговорил врача к 2 годам лишения свободы. Защита решение обжаловала. Ну и мы обсуждали здесь у нас в эфире не единожды это громкое дело врача Мисюриной. Сейчас же мы понимаем, приговор этот отменен.
Да, и уже Мисюрина должна в ближайшее время выйти на работу.
Вот сейчас с нами на связи адвокат, старший преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, вы слышите нас? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Слушаю.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот где, по вашему мнению, был сбой? В начале, когда приговор выносился, или сейчас, когда вынесен оправдательный приговор, ну, наверное, под влиянием общественного мнения, не без этого?
Я полагаю, значительно раньше, на стадии следствия и на стадии той работы, которую прокуратура должна была проводить изначально хорошо, проверяя, надзирая за следствием. А, к сожалению, суд в Российской Федерации по уголовным делам довольно здорово связан материалами уголовного дела, материалами всего следствия, которое довольно объемное и подробное того дела, которое поступает уже в суд. И если в полном объеме была проделана работа следственная неправильно, некачественно, у суда не всегда есть возможность это откорректировать. Была ли она в данном случае? Судя по всему, она была. Из той информации, которая поступала в открытый доступ, суд проигнорировал некоторые ходатайства защиты необходимо было получить дополнительную информацию, в частности, о том лечении, который погибший получил в другом медицинском учреждении после того, как уже обратился к данной подсудимой. Но вот, насколько известно, этого сделано не было. Была проигнорирована полностью линия защиты. И я обращаю внимание наших слушателей на то, что Мосгорсуд сегодня вынес частное определение в отношении конкретной судьи Черемушкинского суда. Это уникальная ситуация, особенно когда дело такое резонансное. То есть все-таки стараются судьи честь мундира блести и свой корпус так защищать.
Все-таки врач Мусюрина не оправдан за отсутствием состава преступления. Дело направлено вновь в прокуратуру, да?
Человек, да, верно. К сожалению, да. И страна защиты недовольна этим, потому что дело будет продолжаться. Прокуратура как хотела. В принципе, на мой взгляд, сегодня состоялась победа прокуратуры. Не защиты, а именно обвинения. Потому что обвинение сказало, да, действительно, есть ряд шероховатостей, и мы хотим их исправить, но мы не отказываемся от уголовного преследования. Поэтому вот...
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Адвокат, старший преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Андрей Некрасов был на связи с нашей студией. Ну а через 2 минуты мы с вами посмотрим, готовы ли стадионы к играм чемпионата мира по футболу.
Картина дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Картина дня. Про большой футбол.
Ну вот мы уже вышли практически на финишную прямую. До чемпионата мира по футболу остается не так много времени. Тестовые игры на футбольных аренах в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге прошли хорошо, сообщил генеральный директор Оргкомитета России 2018 Алексей Сорокин. Но мы привыкли все проверять.
Ну, Спартак проиграл, Лена, извини, да. Ради бога.
Ну, сейчас об этом поговорим, Андрей Михайлович, потому что мы переносимся именно туда, где и проходил этот матч. В Екатеринбург. Сейчас там находятся журналисты радиостанции «Комсомольская правда» Валентин Алфимов. Валь, приветствую тебя, здравствуй.
Да, Лен, привет. Всем
да,
привет.
Ну вот Андрей Михайлович сетует на то, что «Спартак» в этом матче проиграл. Действительно проиграл 2-1. «Урал» выиграл, соответственно. Но у меня...
Но картинка была великолепная со стадиона и производила впечатление великолепного сооружения.
На твой взгляд, готов ли стадион к чемпионату?
Да, готов на 100%. Все прошло на высшем уровне, и даже вот этот пресловутый... Я как человек, который много ездит по выездам, я знаю, как, где пропускают, да, пропускную способность. В Ростове, например, можно 1.5 часа простоять на вход, а потом еще на выход столько же, да. Здесь зашли буквально за 10 минут на территорию стадиона, но... Такая, ну, свистопляска очень интересная с трибунами вот этими, за воротами. Я думаю, многие наши слушатели, болельщики знают, что это же самый известный стадион, который готовит к чемпионату мира, да? Там 2 трибуны за воротами, это наказанные трибуны, потому что они не на стадионе, они построены за стадионом. Это просто огромная железная конструкция.
Что-то у нас проблема со связью небольшая,
вот,
да?
И, вот, например...
Да-да, слушаем тебя.
Да, и вот... И для того, чтобы подняться на нашу трибуну, нужно было по железной лестнице пройти подняться на высоту 14 этажа. И все это пешком. И там всего 2 прохода. Ну, на вход, на выход, ну так, относительно справились тоже, конечно. Были большие очереди. Но я надеюсь, что к чемпионату разберутся местные полицейские, как это лучше все дело
организовать. Спасибо огромное.
Через оздоровеку, через упокой.
Есть что подправить. Журналист радиостанции «Комсомольская правда» Валентин Алфимов, который присутствовал в Екатеринбурге на этом матче местного «Урала» и московского «Спартака», рассказал нам не только о том, что трибуны прекрасно выдержали заполнение фанатами, но и о некоторых проблемах. Кстати, вот об этих проблемах сказал Алексей Сорокин. Говорит, в следующих матчах будем тестировать пропускную систему контроля доступа на стадион. Ну, а в воскресенье прошел матч Ростов СКА-Хабаровск прошел в Ростове-на-Дону со счетом 2-0. Он завершился. Главный тренер футбольного клуба Ростов Валерий Карпин сказал, что мне как-то трудно сравнивать больше людей на трибунах. Могу лишь оценить поле и вид со скамейки. Но сейчас на связи с нашей студией наш корреспондент в Ростове-на-Дону Александр Степанов. Александр, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну вот Валерий Карпин сказал, на поле тренировались, поле прекрасное, великолепное. Но все-таки мы знаем, что у этого стадиона нет парковки. Это как же так получается?
Нет, это не совсем так. Дело в том, что парковка есть и достаточно большая, но на период проведения, по крайней мере, вот первого того матча, решили ее не задействовать. Вот временно ее не использовать, эту парковку.
Почему?
Парковка есть. Ну, просто испытываю сейчас вот тестовые матчи, их будет три, где Ростов будет принимать команды премьер-лиги. Один уже состоялся, как Хабаров, Косно и Урал. И будет тестироваться сначала вот логистика, то есть опробовали шаттлы, автобусы-шаттлы, которые доставляли болельщиков. Их было 45 автобусов, которые из трех точек возили людей. Вот. Вторым этапом, я так полагаю, будет там задействована часть мощностей парковочного пространства. Потом еще что-то. Ну, поэтапно.
Но говорят, что пробки были в Ростове небывалые. Так ли это?
А вот пробки были ужасные на въезд в Ростов-на-Дону. Вот дело все в том, что и это, я думаю, придется учесть организаторам игр ЧМ в Ростове-на-Дону. Пробки со стороны Краснодара, то есть южный въезд в город.
У вас же там развязки делались хорошие.
Дело в том, что гаишники перекрыли часть проезда, и весь транспорт шел одним потоком. Ну, и пробки, как следствие.
Ясно. То есть протестировали этот момент, очень важный. Но и был забавный момент, вот насколько я знаю, на него обратили внимание журналисты, что на старом стадионе народ лузгал семечки, на новом не решился это делать.
Да, это мы с друзьями сидели в пресс-ложе и обсуждали, так подмечали некоторые нюансы. Действительно, есть такой южный колорит, значит, лузгали семечки, они продавались вокруг старого стадиона бабушками повсеместно, то есть через каждые там 5 метров. Вот. Здесь, естественно, никаких ни бабушек, ни дедушек, ничего такого не продавалось, и все культурно, значит, торговля велась уже в помещениях, да, и продавали там попкорн. Было довольно забавно видеть на ростовском стадионе людей, болельщиков.
С попкорном.
Безотходно.
Спасибо огромное. Наш корреспондент Ростове-на-Дону Александр Степанов рассказал нам о том, как прошел тестовый матч в воскресенье.
Теперь в самый западный регион.
В Калининград переносимся. Да, в среду, 11 апреля, там прошел первый тестовый матч, а вот в эту субботу будет второй. Сейчас с нами на связи Михаил Яновский. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, опять же, вот проблемы с доступностью транспортной или пешей. 130 жителей района, где стоит стадион, говорят, не могли попасть домой в день матча. Почему это?
Ну, это, наверное, было сделано, как бы толком не объясняли, конечно, но с точки зрения безопасности, скорее всего, были перегорожены улицы. И, ну, собственно, заранее власти предупредили за 2 недели о том, что будет такая система. Жителям, которые живут около стадиона, им нужно было поехать в МФЦ и получить там специальный пропуск. Но у нас здесь как бывает, да, вот кто-то, допустим, живет с мужем, у мужа здесь прописка, а у жены, допустим, там у гражданской или такой, у нее нет прописки, да, то есть она не может подтвердить, что она в этой квартире физически живет. Соответственно, она оставалась без пропуска. Ну или наоборот, да, то есть и набралось таких вот 130 человек, которые не смогли получить пропуски и реально не могли попасть вот до самого позднего вечера домой, потому что полиция их не пропускала.
Да так вы так семьи расколите, там, вы что, ребят?
Ну, в общем, да, я надеюсь, что разводов у нас количество не увеличится, но фактически получается, да, что кто-то вот из членов семьи.
Ну, в общем, надо это принять во внимание, конечно, избегать таких парадоксальных, довольно глупых ситуаций.
Да, вот эта ситуация всплыла, все на нее обратили внимание, пообещали, что вот на второй матч уже всем
разводят. Еще, кстати, на одну ситуацию обратили внимание, что было грязно на стадионе, что где-то там краска прилипала. А что, более серьезных претензий к стадиону нет? Все в порядке?
Ну, я, да, сам замечал. То есть, видно, где берешь, допустим, кнопку лифта, да, и вот как штукатурили, там какие-то кусочки попали. Штукатурки на кнопку, там где-то садишься на кресло, там пыль грязная. Но, еще раз говорю, это такие вот маленькие вещи, и я вот даже не видел ни в соцсетях, нигде, чтобы именно на это кто-то сильно жаловался. Там уже клининговая компания, конечно, получила, да, по шее за это, грубо говоря. Но это не такой был косяк, который просто вот вот.
Но это надо устранить все равно, потому что это те маленькие мелочи, которые, в общем-то, портят настроение.
Да, наш корреспондент в Калининграде Михаил Яновский был на связи. Ну, а теперь, уважаемые, туда, где хорошо, жарко и где есть стадион ФИШТ. Он строился для церемонии открытия и закрытия Олимпиады, но вы поняли, да, куда мы переносимся? Конечно, в Сочи. Но дело в том, что этот стадион сейчас каким-то образом реконструирован в футбольный стадион. Вот наш корреспондент в Краснодаре Артем Гнатенко нам об этом расскажет. А что было сделано, чтобы ФИШТ превратился в футбольную площадку?
Добрый вечер.
Да, добрый.
Ну, были убрана крыша, самое главное. Это та самая, по которой декорации летали над площадью, которую видели с трибун. То есть это был демонтаж крыши, самое заметное для зрителей, внешний вид стадиона изменился. Ну и главное, что появилось поле, которого не было, это была больше концертная площадка. И на месте поля были два этажа, откуда выходили спортсмены, артисты. Ну, то есть такая глобальная реконструкция была, на которую ушло больше 2 лет.
Uh-huh. А сколько сейчас вмещает ФИШТ вот после реконструкции?
Порядка 43 тысяч мест.
Ага, понятно.
А как там насчет безопасности? Я помню, что там какая-то история была, что очень ненадежные трибуны стояли. Вот исправили эту ситуацию?
Да, там перед Кубком Конфедерации был у нас матч сборной России и сборной Бельгии. И во время одного из пресс-туров журналисты увидели, что временные трибуны над Северно-Южной, металлические конструкции, они просто очень высоко. Оттуда потрясающий вид на горы, на море, но поле очень далеко и очень высоко. То есть если уронить там телефон или сумку, то можно попрощаться навсегда, но одеть там можно даже... ну, не дай бог, застрять, там что-то могло произойти. И, в общем-то, мы с коллегами задавали много вопросов на этот счет руководителю стадиона. И было потом, его усилили, эти трибуны поставили перила, но в конце концов не использовали их во время Кубка Конфедераций. И вот по последним данным, вроде бы как, тоже будет ограничено использование этих трибун. То есть, ну, для экстремалов... Не будет мест и возможности полюбоваться горами и морем, придется только на футбол.
Спасибо огромное. Наш корреспондент в Краснодаре Артем Гнатенко был с нами на связи. Ну и вот еще, что называется, из отчетов. Транспортная инфраструктура к проведению чемпионата мира по футболу готова на 90%, сообщил генеральный директор транспортной дирекции 2018 Кирилл Поляков. Он сказал, что активно планируется введение дополнительных рейсов, смотрим загруженность популярных направлений, разрабатываем пути увеличения не только количества, но и емкости воздушных судов, в частности, на такие направления, как Саранск, Волгоград, Самара и Калининград.
Ну, дай им бог, и я надеюсь, что эти вот недостатки и мелочи будут устранены к началу чемпионата мира по футболу.
Да, тем более, что уже более 60% мест на бесплатные поезда чемпионата мира 2018 года по футболу уже забронировано болельщиками. Ну что же, с вами были в течение этого часа Андрей Баранов
и Ирина Афонина.
Спасибо.
Картина дня.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.